Явление богов. В клубе господ, среди господ, сидел господин. Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург und Бенкендорф. Лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бесенятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке, а потому спрашивается, почему бы ему, черт побери, и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам великий Господь Бог велит наливать полнее. Когда человеку 68 лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама торопит его, а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя. Отставная шваль не представляла собой ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории невольно делается превосходным явлением. Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество. Именно оно и решило судьбу Гинденбурга. Ставка кайзера находилась в Коблинце, и там, гордые успехами на Западе, еще мало думали о делах на Востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на Западе не будут чего-либо стоить, если русский медведь, выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы. В Коблинце считали, что судьба Франции уже решена, а после взятия Парижа можно развернуть армию на восток. Совершенство железных дорог Германии было неоспоримо, ибо их тянули не хапуги-подрядчики, как в России, а над ними поработали умнейшие головы аналитиков-генштабистов. Исторический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, а просто вышиб Мольтке из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится. Мольтке, вконец ошарашенный, перебирал варианты спасения. Притвица убрать за полный развал фронта. На его место сгодится любой бездельник из отставки. Зато штабом должен руководить человек небывалой энергии. «Там уже есть Макс Гофман», — подсказали Мольтке, руководящий оперативным отделом штаба. «Гофман в Мариенбурге и останется», — решил Мольтке, «но Гофман не годится, ибо способен только критиковать». «Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер». Как раз в это время в Бельгии пал Льеж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь приступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке. «Срочно отзовите Людендорфа из-под стен Намюра». Людендорф прибыл в Кобленц моментально, еще не остывший после горячки боя с бельгийцами. «Вы, — сказал ему Мольтке, — не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за все, что случится с Пруссией. Сейчас там требуется для работы в штабе человек с вашими нервами». «Понятно», — Людендорф спросил. «Если генерал Притвиц вылетит на свалку, то кто же будет командовать 8-й армией?» «Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем», перебирая списки отставных генералов. «Пока мы нашли только один застарелый пень, который еще не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам». И Мольтке назвал Гинденбург. Очевидец выбора Гинденбурга писал: «Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось абсолютное бездействие, дабы предоставить полную свободу Людендорфу. Пригодилась и такая подробность. Людендорф хорошо владел русским языком, а Гинденбург, уроженец прусского Позена, достаточно хорошо понимал русский язык». Вильгельм II, живший в Коблинце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом «Пур-Ле-Мерит». выразив уверенность в скорой победе. «Я, — напомнил кайзеру Мольтке, — уже послал телеграмму Гинденбургу. Может, вы его примете тоже? А зачем мне этот старый болван?» — отвечал кайзер. Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось 40 лет. Вся жизнь впереди. Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскали в списках генералов Рейхсвера. Перерыли все, что можно, никаких следов. Наконец, случайно встретили его на букве «Б». Гинденбург начинался с Бенкендорфа. Обрадовались газетчики. «Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на Святой Руси шефом корпуса жандармов и умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с крамолой. Пишем. Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицезрению немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива. Штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми, которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки, срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке. «Пур лю мерит?» — с надеждой спросила жена. «Пока не награждают. Но Мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в 4 часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути». «Могли бы и уважить твои годы орденом», — недовольно ворчала жена. «Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал». Бракосочетание Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком выскочил из салона вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург. И первые его слова были таковы: «Что ты скажешь?» Людендорфу было что сказать. Ибо, выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал: «Лучше и не придумать. Пошли спать». Они уселись в салон вагона экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет, жена Людендорфа. «Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон», — обещал Людендорф. «Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы». Он сообщил, что армия Рененкамфа по материалам ставки Кобленца начала подозрительное отклонение в сторону Кёнигсберга, уже далеко оторванное от Самсонова грядою мазурских болот и озер. А Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать 8-й немецкой армии пути отступления. «Я не вижу иного выхода, кроме одного. Сначала обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Рененкамфа. Гинденбургу хватило терпения лишь на 15 минут. «Ты здорово соображаешь», — похвалил он докладчика. «Но пойми правильно и меня. Я должен сначала выспаться». Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине и с перрона помахала ему ручкой. Женщина не выдержала пытки и скукой у мужских разговоров. Позже, скандально разведясь с Людендорфом, она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупиц и дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось. Так что она, без сожаления, рассталась с ними. Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Мариенбургу, где располагалась ставка 8-й армии. «Проснитесь, генерал!» — с трудом разбудил Людендорф своего командующего. «Нас, кажется, встречают». Среди встречающих был и Макс Гофман. «Явление богов!» — саркастически заметил он, когда вслед за громадной тушей Гинденбурга появилась фигура Людендорфа, оснащенная высшим военным орденом Германской империи. Гинденбург первым делом спросил встречающих, все ли в порядке, где тут можно выспаться. Впоследствии Макс Гофман, сопровождая ротозеев-туристов по местам боев в Восточной Пруссии, никогда не терял своего превосходного остроумия. Вот на этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Танненберге. На этой кровати он крепко спал после битвы. И, между нами говоря, тут он схрапнул во время битвы. Пойдем дальше. Я вам покажу все места, где выспался наш легендарный полководец. Всегда останется насущным здравый философский вопрос. Собака крутит хвостом или хвост крутит собакой? То, что Людендорф раскручивал Гинденбурга, как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос, кем же будет крутить Макс Гофман? Гофману можно и посочувствовать. Вертеть Людендорфом, так как он крутил Притвицем, ему было труднее, хотя он еще не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями. Недаром же Людендорф ворчал: «Мало что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своем оперативном отделе». При появлении в Маринбурге Людендорф напомнил: «Надеюсь, вами исполнен мой приказ, переданный мною еще из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново». «Да», — отвечал Гофман, — «но такой же точно приказ я отдал еще раньше из Маринбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений». Людендорф тогда же, наверное, решил, что если станет писать мемуары, так имени Гофмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гофман, и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гофмана. Из чего можно сделать вывод? Полковник Гофман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом генералом Людендорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга. Между тем, Гинденбург недаром получил прозвище «Маршал, что скажешь». При любом вопросе он поворачивался к Людендорфу. «Что ты скажешь? Лучше нам не придумать». Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гофмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько закостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал в нем тошнотную слабость. «Пусть этой штукой пользуется молодежь», — говорил он, — «а мы при седане побеждали своей глоткой». Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за все после удаления Притвица. Следовало принять решение, почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны, как на Востоке, так и на Западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары. Во сне бельгийские фронтиреры стреляли в него из окон своих квартир. «Когда же увижу прусские сны?» — говорил он. На разъездах и станциях между Инстербургом и Кёнигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново — пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии. Восьмая армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части Ландвера и Ландштурма из местных жителей были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием. «Побольше ярмарок», — наказывал Людендорф. «Русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился. Этим надо воспользоваться. В нужный момент вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл взводами, ротами, батальонами». Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал его. Рененкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинине мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих. «Не могу уснуть», — жаловался Гинденбург. «Опять всю ночь лаяли собаки. Откуда их столько?» «Это лаяли своры доберманов-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних боев, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров. Все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую еще до него спланировал Гофман, но сомневался. Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Рененкампфа, нависшую с севера, подобно грозовой туче? Собрав все войска против одного Самсонова, рассуждал Людендорф, мы рискуем оголить пути, ведущие к Кёнигсбергу, а желтая опасность в лице Рененкампфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех. Макс Гофман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. «Энергично наступайте!» — заклинал Жилинский Самсонова. «Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Рененкампфа, имеет цель пересечения немцам отхода к Висле». «Что вы скажете?» — ухмыльнулся Гофман. «Все не вяжется. А не вяжется потому, что Рененкампф врет», — объяснил Гофман. «Он врет, обманывая Жилинского, а Жилинский, обманутый Рененкампфом, невольно обманывает Самсонова. Рененкампф давно потерял соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я все продумал. Все, пока вы гостили в Кобленце». Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался, не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Рененкампфа, и тогда вся наша 8-я армия окажется в мешке русских. Пришло время смеяться Гофману. Рененкампфа я лично знаю по битвам на полях Маньчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту. Какой разрыв между армиями русских? И мы этот разрыв должны использовать. Рененкампф не придет. Слышу голос Тангейзера. Прошлое имеет привычку как бы перекликаться с будущим. Это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу. Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам, что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и никому неизвестный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого Вольфштанца, волчье логово? Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти. Сейчас там тихо, даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ Мазурского Кенштейна, а земля бывшей Пруссии стала землей народной Польши. Но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года. Не остались в живых и 18 тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию. Теперь там, на месте минных полей, сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте Вольфшанца остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже. И теперь из Кенштейна катят нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер. Но разве не символично, что он избрал для себя волчье логово именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая великая битва Первой мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова, но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами, те самые волки, которых мы выгнали из волчьего логова. Говорят, что теперь там часто поют соловьи. Случилось это после страшного рукопашного боя. Ночь была прекрасная. В глухом лесу, на биваке, я выбрал кочки по суше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом. Я уже засыпал, когда лес пронизало диким, почти истошным воплем. Я схватился за револьвер. «Что там?» — вскинулся я, спрашивая солдат. «Да кто же его знает? На то и война!» Я снова улегся на попону, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик — это еще можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чищобах Пруссии, давали бесплатный концерт... Это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли возмущенный. «Во, зараза какая! Не даст поспать! Нашел время!» Я проверил барабан револьвера. Мне сказали: «Вы куда? Не надо ходить!» «Почему?» «Да страшно как-то!» «Мне тоже, однако певец-то отличный, ведь не граммофон же там кто-то заводит!» Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер — великий Минезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывал меня к себе. Из-за туч пробивалось лунище, осветив лесную поляну, на которой я увидел немецкого офицера без фуражки. Лицо его было гладко выбритым, как у актера, и, прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мной оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что бедняга спятил. Я невольно заслушался его пением, но тут подо мной громко хрустнул сучок. Певец смолк. «Браво, браво!» — неожиданно сказал я, похлопав в ладоши. «Сегодня вы превзошли сами себя!» Немецкий офицер как-то слепо, безумно смотрел на меня. «Я великий Тангейзер!» — отвечал он вполне серьезно. «Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется!» У меня не оставалось сомнений. Это был сумасшедший. Тут я заметил, что глаза певца полны слез, и во взоре невыразимая мука. Надо было увести его из леса. «Я не хочу вам льстить», — сказал я, — «но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона. Поверьте, он ждет вас. Пойдемте». Но едва я сделал попытку увлечь его за собой, как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу. И долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение. Наверное, я был последним, кто слышал его голос. Постскриптум номер 6. Как говорили великие ораторы древности, вернемся к нашим баранам. Пора нам покончить с Рененкампфом. Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал, а что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрыть перед ним свои карты. Паче того, в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано. Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Рененкампф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собой Марию Сорель, Вместе с ней уселся в автомобиль, который и умчал счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Ренненкампфа с позором изгнали из числа русского генералитета, как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя, великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Ренненкампф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский. Английский историк Ричард Роуан писал, что предательское поведение Ренненкампфа известно, но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой – на коварную шпионку Марию Соррель. Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкампфа, чтобы он не спешил на штурм Кёнигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова. Разоблаченная офицерами штаба первой армии Мария Соррель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры. Осталось разобраться с Ренненкампфом. Место действия – Таганрог. Время – март 1918 года. Ф.И. Смоковников из мещан города Витебска копался на огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, незамечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырялся в земле больше для приличия. Соседи уже заметили, что огородник боялся белых. Он боялся и красных. Зато поджидал немецких оккупантов. «Вот немцы придут, кулаком трахнут, порядок будет». Но сначала кулаком трахнули ночью в дверь его дома. «Гражданин Смоковников, откройте, телеграмма». Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты. «Гражданин Смоковников, вы Ренненкампф?» «Впервые слышу. Какой еще там Ренненкампф? Ну, пойдемте, хватит дурака валять». Боровоподобная личность желтой опасности была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года. «Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?» Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала огородника. Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед советской властью. Возмездие было неизбежно, и рефтрибунал вынес ему смертный приговор. «В расход», как говорили тогда.